Итак, прежде чем произойдет этот славный для нас день, а для многих это полное бесславие, неожиданность, ужас, мрак и тьма, мы будем продолжать исследовать то наследие, которое Бог оставил нам в Своем Слове, чтобы приготовить себя к этому славному дню, о котором Он сказал: «Когда увидите все сие сбывающимся, тогда восклоните головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Итак, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Луки 24, 44. «И сказал Иисус ученикам Своим: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. И уж поверьте, ничто не помешает Богу исполнить все то, что написано о Христе в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам с вами разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем, в Писании мы продолжим наше исследование в направлении того, каким образом следует соработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И, как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на исследовании четвертой. В первой части своего ходатайства Давид исповедал пред Богом, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников, а следовательно и наши с вами враги, и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю, и силу, которую Он предложил Своим детям, чтобы мы могли пользоваться этими словами, беря обетование Божие, защищаясь и производя Его совершенные суды. Итак, с 12 по 15 стих, четвертая часть этой удивительной молитвенной песни: «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучны. Да не будет ни расхищений, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных духовных принципов, которые представлены в формате семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш с вами счет во Христе Иисусе. Это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «да будет». Это сыновья, как разросшиеся растения в их молодости. Это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Это житницы, обильные всяким хлебом. Это размножение овец на пастбищах наших. Это тучность наших волов. И, наконец, это защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. И в связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании удивительного третьего иносказания, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых, как мы отметили, функции которых одинаково важны и жизненно необходимы как для мужского пола, так и для женского. И какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего Небесного Отца. Исследуя этот вопрос, мы с вами пришли к выводу, что выполнение этих условий связано с особой стратегией ведения войн Божиих, в которых мы призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас. Во-первых, в лице наших плотских вожделений. Во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, которое сегодня заполонили Церковь Христову, но которых Бог уже стал выдергивать из церкви. Как написано, не может нечестивый усидеть в собрании праведных. И он стал собирать их в снопы, для того, чтобы бросить их впоследствии в огонь неугасимый. В Откровении написано, что это сборище сатанинское, которое о себе говорят, что они иудеи, и рассматривают истинных детей Божьих заблужденными, а себя рассматривают какими-то сверхпросветителями. А посему искусно изваянным столпом в чертогах царских могут быть соделаны только победители этих демонических соединений. Откровение 3.11.13. «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет в нем вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». И как мы ранее отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что слово, исповеданное слово, высвобожденное слово – это семя. И поэтому оно обозначает именно сыновей Израилевых. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского, так и для женского пола означает оплодотворять себя семенем слова веры и хранить его в своем сердце. То есть слышать его и оплодотворять себя. Потому что, исходя из незыблемых установлений Писания во Христе Иисусе, мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». В силу этого всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности принимать услышанное слово о Царстве Небесном, то всегда имеется в виду именно функции дочерей Израилевых, которые представлены в образе искусно изваянных столпов в чертогах. И мы знаем, что в Писании под образом такого искусно изваянного столпа в чертогах царских, обуславливающего характеристики победителя организованных сил тьмы, подразумеваются такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос. Все эти синонимы столба иносказательно обуславливают функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, которые, по сути дела, с одной стороны, как раз и позволили стать победителем древнего змея, а с другой стороны, по наличию именно таких способностей можно судить о полноте возраста Христова. Например, как мы обращали внимание, Аввакум во 2 главе 1 стихом говорит: «На стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что отвечать мне по жалобе моей». Здесь башня внутри, устроенная, говорит о способности сверхъестественного слышания в сфере четвертого измерения. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску», песни 7.5. Здесь говорится о способности сверхъестественного обоняния различать силы зла. Дамаск – это зло. Башня, направленная туда, которая различает это зло. «Я стена и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Песни 8.10. Здесь говорится о совершенстве. То есть здесь стена свидетельствует и башня о совершенстве возраста Христова. Преследуя цель формирования самого себя в образ искусно изваянного столба, который является результатом победы над организованными силами тьмы, происшедшей от соработы со слушанием благовествуемого слова о Царстве Небесном, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, который вытесла премудрость в своем доме, в книге «Притч», в 9 главе, с семью свойствами нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере и которые записаны во втором послании Петра 1:3-7. Ее называют «Лестница Петра в небо». Это добродетель, которую мы призваны показывать в своей вере, рассудительность, воздержание, терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. И если у нас эти показатели есть, то мы являемся причастниками божеского естества. Отсутствие таких показателей веры поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели роль и характер добродетелей, вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения. И остановились на исследовании роли благочестия, исходящего из терпения, которые мы призваны показывать в нашей вере. Так как явление этих свойств в нашей вере пред Богом является нашим изначальным предназначением и нашим изначальным призванием. Я вновь напомню, часто люди спрашивают, а какое мое призвание? Иногда ко мне подходили и говорили, пастор, вы не могли бы помолиться Богу, чтобы Бог открыл вам, а какое мое призвание и назначение в теле Христовом? И я показываю, что я уже помолился, и Бог мне ответил, что ваше призвание в теле Христовом – показывать вере своей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. И когда вы сможете это показывать, вы будете причастником божеского естества, и вы будете готовы для восхищения. Итак, в связи с этим мы отметили, что свойство благочестия, на котором мы с вами остановились, которое мы призваны показывать в своей вере, в терпении, представлено в Писании как основание евангельского вероучения, а также как одна из самых величайших тайн Бога, противопоставленной тайне беззакония. 1 Тимофея 3:16 «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». То есть, действительно, бездна богатства премудрости заложена в этом стихе. И если бы я заново стал на него проповедовать, я думаю, что мне, и 2 лет мало бы было. 1 Тимофею 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких». То есть, если мы не будем удаляться от таких людей, будем соприкасаться с ними, приветствоваться с ними, обниматься с ними, как это делают некоторые христиане, совершенно пренебрегая вот этими рамками, они даже и не думают, что они ставят себя под удар, что они не относятся к учению о благочестии, что они не видят этой великой тайны, и они оскверняют себя. И потом даже после этого они не каются, они не видят необходимости в этом. Это говорит о том, что они далеко отстоят от Бога, хотя, быть может, и находятся в собрании и слушают эти величественные, таинственные слова. Нам известно, что в Писании смысл, содержащийся в благочестии, является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом, что указывает на фактор того, что быть благочестивым – это быть на самом деле непорочным или неповинным пред Богом. Потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является непорочным пред Ним за счет оправдания, полученного ими, даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Учитывая то, что степень благоволения Божия зависит от степени послушания и посвящения благовествуемому Слову о Царстве Небесном, и что Бог являет формат и степень своего высшего благоволения только к тем, кто ходит пред Ним в непорочности, мы стали исследовать составляющую цены за право облекаться в благочестие и самим являть его в своей вере. В таких конкретных словах. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности, Он не лишает благ». То есть Он не лишает своей благодати, своего благоволения только тех людей, которые ходят в непорочности. Поэтому это место подтверждает эту концепцию, и она не единственная, что Бог благоволит к тем, кто ходит пред Ним в непорочности. Далее мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно разные понятия и разные измерения. Потому что быть непорочным – это быть оправданным по дару благодати. В то время как ходить в непорочности – это творить правду на означенных Богом условиях. То есть получить особую власть, особое право. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить, исключительно через категорию людей праведных и творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Я напомню коротко, это первое условие. Правом для вершения правосудия Божия является необходимость быть исполненным страхом Господним. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится и будет судить». Видите, для того, чтобы судить, надо исполниться страхом Господним. Чтобы вершить правосудие Божие, надо исполниться страхом Господним. «И будет судить, не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». То есть, творить правду в деяниях правосудия вначале необходимо питаться молоком и медом. Молоком и медом неземного происхождения в предмете повиновения благовествуемому слову истины, дающим познание того, что есть страх Господен. Он, сказано о Сыне Человеческом, то есть о Сыне Божьем во плоти, будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Послушание благовествуемому слову с нашей стороны является пред Богом показателем благочестия в своей вере. А Богу такой показатель дает возможность явить нам высшую степень своего благоволения в исполнении страхом Господним, который позволит нам вершить Его правосудие не по взгляду своих очей и не по слуху своих ушей решать дело Его правосудия. Вторым условием, на котором мы остановились, или составляющим власть для вершения правосудия Божия, является право с дерзновением входить во святилище, или власть входить во святая святых, в тайную комнату, во внутренние покои своего Небесного Отца, что с нашей стороны является показателем благочестия в своей вере пред Богом. А Богу такой показатель, когда мы входим в Его присутствие, дает возможность обратить на нас высшую степень своего благоволения, которая позволит нам вершить Его неотвратимое и неизменное правосудие, лежащее в основе Его вечного и неумолимого закона посева и жатвы. Для этой цели мы взяли исходный стих, образный стих, Есфир 4:11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Мы знаем из истории этой книги, что только тогда, когда царь Артаксеркс, это не имя этого царя, а его титул, Артаксеркс – это великий царь, или царь, царствующий над многими царями. Он царствовал над 120 царями. Был царь над 120 царями. Поэтому это великий царь, прообраз Христа представлен. И только тогда, когда этот царь простер к Есфире, которая является прообразом невесты Агнца, свой золотой скипетр, только тогда она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа. Нечестивый Аман, вугеянин. В силу этого образа мы стали рассматривать внутренний двор царя Артаксеркса как внутренний образ, внутренние покои Бога, святая святых, или же как нашу тайную комнату в формате великой тайны и благочестия, которая призвана быть святая святых для нашего Небесного Отца. А золотой скипетр, несущий смерть или жизнь, входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, как прообраз, выраженный либо в строгости Божией к сосудам гнева, либо благодати Божией, выраженной в его благоволении к сосудам милосердия, которые выполнили определенные условия, представленные в предмете непорочности в двух вещах, которые и обратили на него золотой скипетр в благоволении Бога. Когда мы входим во святилище, мы должны представить две вещи. И если мы эти две вещи не представим, мы умрем. Если представим, то Бог обратит к нам свой золотой скипетр, свое благоволение. Давайте прочтем Евреям 6, 18, 20. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за прилежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». То есть она безопасности, потому что очень страшно было входить в присутствие Бога. Еврейский народ настолько трепетал и боялся, что впоследствии даже первосвященники боялись входить туда. Один раз туда мог в год ходить первосвященник. И что делали евреи по приказу этого первосвященника? Он знал, что если он войдет и что-то он неправильно сделал, то он умрет там. То его привязывали за ногу. И когда он входил, и когда он находился там, если Бог его не убил, то будет слышно звук колокольчиков, потому что на подоле его рис были колокольчики золотые, и малейшее движение, и колокольчики звенели. Если колокольчики перестали звенеть, значит, он умер, и никто туда не войдет, его вытаскивать, потому что Бог убьет, туда нельзя входить, не быть готовым. Тогда нужно было, чтобы они его вытащили оттуда за веревку. Вот к чему они пришли. Настолько они не были уверены. То есть у них был страх. А здесь написано, что у нас будет для души как бы якорь безопасный и крепкий, будет водить нас во внутреннюю за завесу, куда вперед нас, предтечью, это вперед нас. И за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. И мы знаем, что эти две вещи представляют учение о крови и учение о кресте, которое было в предмете опресноков, 12 опресноков на столе, и туда вносились опресноки, и туда вносилась кровь. Вот эти две вещи, которые туда вносились, они делают безопасным наше вхождение туда, когда мы входим с этими двумя вещами. Исходя из этого прообраза, чтобы утверждать правду в делах правосудия, призванного защищать наши права, на продолжение нашей жизни в Доме Божием прежде необходимо обратить на себя высшую степень благоволения Божия в предмете его золотого скипетра благодати. И для этой цели необходимо войти во внутренний двор его дома с дерзновением. Именно эти вещи давали дерзновение. При всем этом мы отметили, что степень благоволения Божия может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного роста, который и будет определять степень познания Бога и степень посвящения. А посему, чем выше будет наша духовная зрелость, зависящая от того, как мы будем питаться молоком и медом, сверхъестественного происхождения, то есть благовествуемым словом о Царстве Небесном, тем выше будет и степень нашей посвященности Богу. А следовательно, тем выше и будет к нам степень благоволения Бога, облекающая нас высшей степенью Его власти представлять и вершить Его правосудие. 1 Царств 1:26. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Как видите, то есть степень благоволения и у Бога, и у людей зависела от духовного и физического возраста Самуила. В связи условий, обращающих на нас золотой скипетр благоволения, мы решили рассмотреть семь составляющих, хотя их гораздо больше. В определенном формате мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на рассматривании шестой составляющей, исполнение которой призвано обратить на нас благоволение Бога и наделить нас правами вершить или утверждать правосудие Божие. Это необходимость, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею и чтобы эти достоинства были написаны на скрижалях нашего сердца. «Милость и истина да не оставляют тебя». Обдержи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Притчи 3:3-4. Итак, под образом нашей шеи, которую мы призваны обвязать милостью и истиной, подразумевается соработа нашей суверенной воли с суверенной и совершенной волей Бога, что на практике означает подчинить свою волю суверенной и совершенной воле Бога, означенной в Писании. В то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях нашего сердца, это приготовить наше сердце для принятия в него благовествуемого слова о Царстве Небесном. Исход 31:6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». То есть, когда Бог может вложить в сердце свое слово, если мы его приготовили? Если мы не приготовили нашего сердца, идя в служение, то Бог не вложит туда ничего. И это говорит о том, что мы глупые, наше сердце глупое, неразумное. А те, кто готовит его, это говорит о том, что их сердца мудрые. Поэтому человек, приготавливавший свое сердце к повиновению услышанного слова, имеет мудрое сердце. А человек, контролирующий и инспектирующий слова посланника Господня своим интеллектом, имеет неразумное сердце. Потому что невозможно принимать Слово Божие умом и понимать умом. Его можно только принимать сердцем и понимать сердцем. Отсюда следует вывод, что обладать мудрым или неразумным сердцем – это ответственность и выбор человека. В силу такого фактора Бог не может повлиять на выбор человека и не несет ответственности за его выбор, потому что в силу своей суверенности и суверенности человека, которым Бог создал его, Бог не может навязать человеку условия слушания своего слова, если тот добровольно сам не примет этих условий и не преклонит своего уха к слушанию того, что скажет ему Бог через благовествуемое слово. Далее мы сделали особое ударение на том, что учение о милости и истине, которыми мы призваны обвязать нашу шею, может выражать себя не иначе, как только строго в границах истины, обусловленной написанным словом, содержащимся в Писании, а не творчеством надуманных постулатов и трактовок невежд в познании слова, установленных или установлений всяких псевдорелигиозных образований, а также выбросов нашего собственного интеллекта, не имеющего своего основания и подтверждения в Слове Божьем. А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр в предмете своего к нам благоволения, благодаря которому мы получили бы власть утверждать Его правосудие как над праведными, так и над неправедными, достоинство милости и истины призваны стать не просто достоянием нашего сердца, но состоянием нашего сердца. В силу того, что милость, действующая в границах истины и по законам истины, обуславливающая непорочность нашего сердца, является одной из важнейших и необходимых дисциплин или истин, участвующих в совершении нашего спасения. В определенном формате мы уже исследовали самое древнее высказывание об определении присутствии милости Божией с человеком, представленное в книге Иова, в предмете неких образных иносказаний и обратились к рассматриванию следующих вопросов, три из которых мы также уже исследовали в предыдущих служениях. Первое. Какое достоинство, какой характер Писание вкладывает в свойство милости Божией, которое является выражением Его благоволения в образе Его золотого скипетра к нам? Во-вторых, какое назначение в нашем поклонении призвано выполнять милость Бога? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы милость Божия стала нашим достоянием и нашим состоянием? И в-четвертых, по каким результатам следует испытывать самого себя или судить, что Бог действительно простер к нам свою милость в образе своего золотого скипетра. Прежде чем мы непосредственно обратимся к рассматриванию четвертого вопроса, проведем небольшой экскурс в историю того, чем по своей природе является таинство природы милости Господней. Милость Бога как таковая является как одним из Его основных имен, так и одним из Его характерных достоинств. 2 Коринфянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Отец милосердия и Бог всякого утешения. Учитывая потребности и запросы человека, мы в первую очередь все зависим и нуждаемся в постоянной милости Бога, результатом которой является дар вечной жизни и порядок этой жизни. А посему со стороны человека обвязать свою шею милостью и истиной и написать их на своем сердце – это воспринимать своим сердцем Бога как Отца милосердия и Бога нашего утешения, или же всякого утешения. Со стороны же Бога милость, направленная к человеку, говорит о незаслуженном даре без ожидания воздаяния или возврата и определяется Писанием как утроба матери, как девственность или невинность, как удостоверение в праведности. Это то, что Бог нам дает в своей милости. Или как Он показывает себя в ней. Очарование, элегантность, приятность, благоволение, благорасположение, благосклонность, любезность, благожелательность, надежность, твердость, постоянство, продолжительность, непреложность, верность, истинность, правда и тому подобное. Все эти доказательства Божьей милости человек может познать своим сердцем через деяние той же милости, явленной Богом в нашем восстановлении, в обеспечении, в приготовлении и заботе, в преданности и верности, в лояльности и доброте. А посему обвязать свою шею милостью и истиной писать и написать их на скрижали своего сердца во взаимоотношениях с Богом – это быть оправданным, быть радостным, быть благочестивым, быть благодарным, быть признательным, миловидным, быть искренним, быть верным, быть убежденным в доверии к Богу, иметь надежду, упование и чаяние на Бога, искать убежище исключительно в Боге, укрываться в Боге и полагаться на Бога, доверять Богу, ожидать исполнения обетования и возлюбить явление Христа. В силу этого учения милости является широким явлением как по своему значению, так и по своему применению. Это слово призвано участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые должны выстраиваться в первую очередь между человеком и Богом, во вторую – в отношении к самому себе. Очень важно, как мы относимся к себе. Есть люди, которые пренебрегают своим телом и говорят «платяка», то есть небрежно относятся, забывая, что за эту платяку, так называемую, которой они относятся с пренебрежением, заплачена неслыханная цена. Если это была просто платяка, то Бог бы не платил такой цены. Бог такой бизнесмен, который никогда не будет платить неслыханную цену за то, что ничего не стоит. Наше тело очень дорого стоит перед Богом. За Него заплачена высокая цена. Поэтому к Нему надо правильно относиться. Дальше это между человеком и человеком, а также между человеком и всею землею. То есть милость должна истинно регулировать эти отношения. Павел пишет, есть эти люди, которые в последнее время появятся, некоторое небрежение по отношению к теле, то есть будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог сотворил. Вот сегодня вот это учение демоническое – вегетарианцы. А вы знаете, что все вегетарианцы – это люди, оккультно обремененные. Если среди вас есть такие, покайтесь и прекратите заниматься глупостью. Ешьте все то, что Бог сотворил, потому что ваше тело нуждается во всех элементах. И то, что есть у вегетарианцев, то, что они делают, там нет всех этих элементов. Не смотрите на то, что они делают. Бог сказал, все движущее даю вам пищу. Это говорит о том, что Бог заложил некоторые законы, что мы нуждаемся во всем движущем. Наш организм нуждается в этом. Ешьте все, что вам доступно, и то, что полезно. то испытывайте свой организм, что для него полезно и что для него не полезно. При этом мы отметили, что степень присутствия милости Божией в нашей жизни или на нашей шее и в нашем сердце будет полностью зависеть от степени масштаба нашего познания ее глубинной сути. В силу чего присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для ее присутствия в другой сфере. Потому что, исходя из норм Писания, для присутствия милости Бога каждая сфера нашей жизни должна отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы должны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, то есть осветить ее, в которой милость Бога могла бы произвести в этой сфере жизни порядок Бога. Бог производит жизнь и порядок только тогда, когда эта сфера жизни освящается для Бога и посвящается для Бога. Есть очень много сфер в нашей жизни, о которых мы даже не имеем понимания, что они не принадлежат Богу и не нам, что кто-то другой ими пользуется. И только подходя ближе и освящаясь Богу, мы вдруг обнаруживаем, что то, что должно было бы находиться в нашем распоряжении, не находится в нашем распоряжении. Кто-то другой хозяйничает там. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая могла бы как магнит привлекать к себе или обращать на себя благоволение Бога в Его спасающей для нас милости. Ведь обвязать свою шею милостью по законам истины и написать суть этих законов на своем сердце – это совместная работа Бога и человека, в которой каждому из партнеров отведена Богом своя роль. А посему именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, обратит человек в этой соработе себя в сосуд гнева или в сосуд милосердия, как написано, «Бог, желая явить показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, но щадил не для того, чтобы их помиловать, а для того, чтобы их не помиловать. Сосуды гнева не подлежат помилованию, Он щадил их, чтобы они не исчезли, и чтобы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. Обычно сосуды гнева глумятся над сосудами милосердия. Сосуды гнева – это не люди этого мира. Это люди, которые находятся в собраниях. Возможно, даже это тот, кто лежит с тобой рядом на постели, твой муж или твоя жена. Возможно, это кто-то близкий, и враги человеку домашнего, те, которые претендуют на место Бога в твоей жизни. Любой человек, который претендует на место Бога в жизни, твой враг. А наши домашние всегда будут претендовать на это место. И мы должны знать, вот почему Бог сказал, чтобы человек оставил свою национальность, свой народ, потому что она тоже будет претендовать. Она будет говорить тебе, ты должен быть и защищать свою национальность. Ты должен защищать свой народ. И тогда вы должны сказать, что я имею гражданство небесное, и отныне моим народом являются все святые из всякого колена, народа, языка и племени. Я гражданин интернационального государства, которое называется Царство Небесное. Поэтому Бог сказал, забудь народ твой, дом отца твоего, и только тогда вожелает царь красоты твоей. Итак, в силу этого и других мест Писания, чтобы быть сосудом милосердия, который бы привлекал на нас благоволение Богом, необходима роль Бога, роль человека. Итак, вопрос четвертый. По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем милостью Бога, что Бог действительно простер к нам свое благоволение? Итак, во-первых, результатом того, что милость Божия находится над нашим шатром, и мы можем облекаться в нее, как в одежду, испытывается тем, является ли закон Божий нашим утешением. Псалом 118, 77. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое». Обратите внимание, давайте еще раз прочтем этот стих. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, «Ибо закон Твой – утешение мое». То есть, если закон Божий является утешением человека, то это говорится, что Бог обратил на человека высшую степень своего благоволения, свой золотой скипетр. Каким бы успешным человек ни был и до каких бы высот он не достиг в своем интеллектуальном совершенствовании и процветании, в его сущности всегда останется одна невосполненная потребность. Это необходимость быть утешенным, утешением, идущим от милости Бога. Если человек не имеет утешения от милости Бога, да хоть какой он будет мультимиллионер, хотя бы он обладал всеми сокровищами этого мира, особенно тогда, когда он знал Бога. Вы знаете, какой он будет несчастный? Чем больше у него денег будет, тем больше он будет несчастный. Потому что никакими богатствами этого мира нельзя эту брешь восполнить. Мы созданы для Господа. Мы Его творение. Он создавал нас для этой цели. И поэтому деньгами, богатством, поездками, всевозможными увеселениями, известностью вы не можете восполнить эту потребность. Вы будете самым несчастным человеком на земле. Те, которые не знают Бога, они думают, что в деньгах есть счастье. Но те, которые знали Его и оставили Его ради того, что эмиссары Мамуны обманули их и сказали им, что вы должны процветать, в этом есть воля Божия, материально процветать. Бог никогда не имел в виду, что мы должны материально процветать. Напротив, Он предрекал нам, что мы будем терпеть голод и нужду, и что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Мы не умрем от голода и нужды, никогда, но мы будем терпеть их. Мы должны пройти это испытание. Мы должны быть выше этого. Деньги не должны над нами господствовать. Мы должны господствовать над ними. И поэтому это очень важно, чтобы милосердие Бога могло проявиться в утешении, необходимо, чтобы на скрижалях сердца человека был увековечен закон Бога, который был бы не просто известен человеку, но который был бы и являлся его постоянной пищей и его постоянным питьем. Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вот если закон Божий записан у нас там, то это говорит о том, что это результат того, что мы имеем милость Божию. Именно таким образом утешение, исходящее из милосердия Божия, выражает себя через откровение закона Божьего, написанного в нашем сердце. В Писании закон Божий имеет две стороны. Он благ и он строг. В силу чего утешением закон Божий может служить только тогда, когда мы активизируем по отношению к себе его благость посредством сработы нашей веры с верой Божией. Римлянам 11:20-22. «Они отломились неверием». Неверие – это непослушание. Вера – это послушание. Послушание словам Божьим, вере Божией. «Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь, благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости, то есть в благочестии, иначе и ты будешь отсечен». Римлянам 11:20-22. Исходя из имеющейся констатации, милость Бога может служить нашим утешением только в той степени, в которой мы познаем и воспринимаем Слово Бога, записанное в Священном Писании. «Да будет же милость Твоя утешением моим по Слову Твоему к рабу Твоему». Псалом 118:76. До тех пор, пока милость Божия, охарактеризованная в написанном Слове Божьем, не станет нашим высочайшим авторитетом и нашим утешением, у нас не будет никакой возможности представлять интересы Бога в основании нашего спасения, которое зиждется на основании Его удивительной милости, лежащей за пределами постижения нашего интеллекта, которому многие из нас кадят как к своему божеству и обращаются к Нему за советом как к своему божеству. Далее мы должны усвоить, что милость Божия, данная нам для избавления от наших врагов и наших угнетателей, кем бы они ни были и под какими бы обстоятельствами они против нас не выступали, может проявиться только тогда, когда они начинают нас угнетать и когда нам угрожает реальная опасность. По милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Псалом 142, 12. Псалом 31, 10. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Псалом 32, 22. «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». То есть здесь говорится, что в той степени, в которой мы уповаем на Бога, именно в той степени будет простерта к нам и милость Божия. То есть мы испытаем ее в той степени, в которой мы уповаем на Бога. «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Псалом 146, 11. То есть благоволит. Бог обращает свое благоволение к тем, кто обладает страхом Господним и кто уповает на эту милость. Вторым результатом или составляющим результат того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что в момент, когда будут колебаться наши ноги, мы будем поддержаны Богом. Вот когда наши ноги начинают колебаться, и Бог поддерживает нас во время колебания, это означает, что Бог простер к нам свой золотой скипетр, что милость Его находится над нашим шатром. Псалом 93, 18. «Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня». Интересно, что одно из значений глагола «колебаться» означает «сомневаться». А людей, сомневающихся, как правило, Бог не поддерживает. Однако из полного значения этого слова следует, что колебаться – это не всегда сомневаться. А сомневаться – это не всегда колебаться. Потому что сомнение – это может быть акт маловерия или недостаток веры, а в крайнем случае это акт противления веры Божией, сомнение. Более глубокий анализ возникновения сомнения, за которое мы можем вдруг увидеть, что колебание – это сомнение, но колебание не всегда сомнение и редко когда. По словам апостола Павла, сомнение лежит в наличии у человека двойных стандартов, выраженных в двоемыслии или же в двоей души, которая есть лицемерие. То есть сомнение возникает у лицемеров, а колебание у истинных детей Божьих. Когда приходит враг, Бог допускает, и он начинает колебаться. Он чист, но он будет колебаться, он не лицемер. И тогда Бог поддержит его. А вот лицемеров Бог не будет поддерживать. Вот что говорит апостол Иаков, 1 глава 5:8. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Вот, пожалуйста, кто такие сомневающиеся. Так что это не колеблющиеся, а сомневающиеся. Есть слово «колеблющийся», относящееся к сомнению, но это одно из значений. Просить с верою означает, с одной стороны, твердо знать, что предмет просимого является для нас своевременной волей Божией, но допросить с верою. Поэтому просить с верою означает твердо быть уверенным, что предмет просимого является волей Божией, своевременной, сегодня. А с другой стороны, твердо быть уверенным в том, что между вами и Богом нет никаких преград для получения просимого в виде какой-то обиды, преграда может быть обидой для получения просимого, в виде какого-то недовольства и противления его представительной власти, а также какого-нибудь тайного греха и нечистоты. Если это есть, никто из нас не получит просимого. Полное же значение глагола «колебаться» означает «содрогаться», «дрожать и шататься», «приходить в ужас», быть потрясенным предательством или же предстоящей расправой и казнью. Давайте посмотрим, в каких случаях и при каких обстоятельствах Бог не только не вменяет человеку греха за колебания, но и обязуется поддерживать колеблющиеся ноги своих детей. Полное значение слова «колебаться» – это навлекать на себя вину. Обычно это те, кто стоят и ответственны за свои дома. Управлять домом своим означает навлекать на себя вину дома своего. Вот Христос навлек на себя вину своего дома, то есть вину своей невесты взял на себя. Поднимать непосильную ношу или тяжесть, колебаться. Нести на себе вину за происшедшее горе. Прощать, возвышаться над малодушием, превозноситься над клеветой, скорбеть, тосковать и ужасаться будущей казнью. Марка 4, 33-36. «И взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился. Был сражен просто. «Чтобы, если возможно, миновал его час сей, колебался. Если возможно, — говорил, — Авва Отче, то есть Отец мой, все возможно тебе. Принеси чашу сию мимо меня, чтобы мне не пить ее. Но ничего я хочу, а чего ты?» И тогда написано, ангел пришел и стал подкреплять его. Когда он стал говорить, ничего я хочу, но чего ты? Но содрогаться продолжал. Его объял ужас. Когда Бог допускает определенные вещи перенести со Христом, мы иногда не понимаем, что это напасти, которые мы переносим со Христом, думаем, что это происходит со мной, из-за чего это, Господи? Иов тоже не понимал, из-за чего? Мы начинаем содрогаться. Но, как Давид сказал, «Когда колеблются ноги мои, ты поддерживал меня, милость твоя». Давайте прочтем еще одно место, Аввакума. «Я услышал, вострепетала внутренность моя. Привести о сем задрожали губы мои». То есть человек от вести, которая постигла его, потерял дар речи, не мог даже говорить. «Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». И вот он дальше говорит, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Аввакума 3, 16, 19. А что это вдруг? Почему он стал восклицать? Откуда? Как его Бог поддержал, когда он колебался? Вот то, что у него было на скрижалях сердца, он стал говорить то, что у него есть, то, что было написано. И когда он стал исповедовать веру своего сердца, то, кем является для него Бог, и что сделал для него Бог, он, то есть это поддержало его. Вот таким образом Бог поддерживает колеблющихся. Еще одно место Писания. Псалом 117, 13, 14. «Этот человек много раз колебался. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением». Когда человек понимает, в момент отчаяния, кто является его подлинной песнью, и что Бог не изменил ему. Он тогда прижимается ближе к Богу и начинает петь и говорить: «Господи, а ты моя единственная песня, а у меня больше ничего не осталось». И вдруг он понимает, что то, что у него осталось, это является таким богатством, что все то, что он потерял, ни в какое сравнение не сходит с тем, что у него осталось. Вы что, Бога потеряли? Как я помню один случай, я думаю, вы все его помните, кто знает Мартина Лютера или читал о нем, когда он был в сильном отчаянии. Его жена одела траурное платье. Увидев ее в траурном платье, он, значит, заботливо спросил: «У нас кто-то умер из родственников, что-то ей делось?» Она говорит: «Да». Он говорит: «Кто?» Она говорит: «Бог». Он говорит: «Но он же воскрес». Она ему говорит: «А если он воскрес, почему ты так себя ведешь, если он воскрес?» И это подняло его, вырвало его из этого отчаяния. Враг может довести нас до такого отчаяния, притом на материальных вещах. Иногда он делает что-то с нашим здоровьем, что мы отчаиваемся. Иногда он это делает что-то с нашими детьми, с нашими близкими, с нашим мужем, с нашей женою. Что-то делает он, что мы начинаем так отчаиваться. Но, говорит, сильно толкнули меня, чтобы я упал. Но Господь поддержал меня. Он сделался моей песнью. Псалом 146:9. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Псалом 145:9. Кого Бог будет поддерживать? Пришельца, потому что у него всегда есть возможность колебаться. Он стал чужим для своего народа. Он не патриот больше своего народа. Посмотрите сегодня. Я со скорбью смотрю на наших святых, близких для меня по духу людей, украинцев, которые стали патриотами своего народа и презрели, не стали патриотами Царства Небесного. Один из них написал обо мне: «С прискорбием хочу сообщить вам, что Аркадий Петрович предал нас, что он пошел против власти и так далее. Он назвал наше христианское правительство фашистским, а я не называл это правительство фашистским. Я тогда просто сказал: на Майдане фашисты пришли к власти». То есть правый сектор, который не скрывает, что они фашисты. Они, наоборот, считают это своим достоинством, это их идеология. Таким образом, они хотят создать независимую Украину, то есть независимое государство Украины. Но, повторяю, я не против на самом деле коммунистов и фашистов, демократов и республиканцев. Я вообще не стараюсь с ними бороться. Я за любое правительство, которое будет в той стране, в которой я буду жить, я буду молиться за него. И буду послушным гражданином любому правительству. Дело же не в этом. Я просто констатировал факт. Но я не говорил, что это правительство. Ведь те, кто пришли на Майдане, не являлись правительством. Правительство потом они выберут, и кем уже оно будет, это их дело. И я не оскорблял правительство, и не смею этого сделать никогда, оскорбить правительство какой-либо страны, не дай мне Бог, потому что всякая власть допущена Богом. И всякая власть приходит часто путем переворота, и не надо в этом удивляться, путем именно вооруженного восстания. Не надо удивляться этому, это норма. Но люди просто не поняли. Почему? Потому что они были патриотами, они не были пришельцами. Вот. Но те, кто пришельцы, тогда им говорят, ты что, не патриот? Когда мы уезжали в Америку, некоторых людей отлучали за то, что они не патриоты своей родины, за то, что они покидают свою страну и уезжают в чуждую, в какую-то неизвестную Америку. Однако эта страна сделалась для меня пристанищем, и она дала мне то, что не дала мне моя страна, в которой я родился, и не могла бы дать. Потому что здесь условия для христиан такие, которых нет ни в одной стране мира. И я благодарен Богу за эту страну и за это правительство. Это не значит, что я стою за это правительство. Я благодарен Богу, но я не разделяю с этим правительством все его взгляды и мнения, как и с любым правительством. Я не враждую, но я не разделяю взгляды, но я благословляю то правительство, где я нахожусь. И прошу, чтобы все люди в своих странах молились о своих правительствах, неважно, какие они, чтобы не увлекались политическими идеологиями и тем, что выбрасывает средства массовой информации те политики или те, значит, журналисты, которых оплачивают те люди, которые то, что платят, то они и говорят, за что им платят. Ну, впрочем, это пришельцы, поддерживает сироту. Мы уже говорили, человек становится сиротой тогда, когда он оставляет свой дом. И вдовой тогда, когда он расправляется со своим ветхим человеком, теряет своего ветхого человека, который был его мужем, которому он подчинялся. Вот. Бог поддерживает таких людей. Притчи 20:28. «Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой». То есть, милость и истина поддерживают престол царя, то есть тех людей, которые господствуют, царствуют над своими эмоциями, которые царствуют, потому что наши эмоции могут поколебать нас. Они вдруг начинают требовать и говорить: «А сердце не прикажешь». Иногда ко мне приходят люди и говорят: «Пастор, что мне делать? Я разлюбила моего мужа, или я разлюбил мою жену. Ведь сердце не прикажешь». Я говорю: «Почему вы ваши похоти называете сердцем? Вы что, обезумели? Это не любовь, это похоть, это не ваше сердце. И вы можете приказать этим похотям, а не сердцу. Ваше сердце, вы дитё Божие, рожденное от Бога. То, что вы испытываете вот это страдание и горите в этой страсти, это похоть, это не любовь. Любовь находится в вашем разуме, в вашей воле. И вы можете повелевать вашими чувствами и приказывать им, что любить и что ненавидеть. Любящие Господа, ненавидьте зло. Ведь очень многие вещи, которые являются злом, мы любим. Любовь к деньгам – это зло. К богатству, к роскоши – это зло, а мы любим. А Писание говорит: ненавидьте любящие Господа. Оно говорит нам, что любить и что ненавидеть. Поэтому это вполне возможно. Иова 8:20. «Бог не отвергает человека непорочного и не поддерживает руки злодеев». То есть Бог поддерживает руки непорочных. Когда непорочный человек колеблется под гнетом скорбей, которых Бог допускает ему испытать в напастях со своим сыном, чтобы дать ему впоследствии награду, то Бог поддерживает его в это время. Еще одно место Писания, то есть я специально остановился на этом более расширенно, чтобы мы нечто увидели, потому что все мы испытываем очень много скорбей и часто не понимаем, откуда они приходят и почему, и когда это закончится, и за что это нам. Псалом 36:21-24. «Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека». То есть Господом утверждается стопы такого человека, говорится о том, что стопы его колеблются. Если бы они не колебались, не было бы необходимости их утверждать. И он благоволит к пути его, когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку, за правую руку будет держать. Бывало, вы ведете так ребенка, да, за руку, и ребенок спотыкается и повисает у вас на руке. Бывало такое, не правда? Почему? Если бы вы не держали его за руку, он споткнулся бы, упал. Но только в силу того, что вы держали его за руку, когда он споткнулся, он повис на вашей руке. Точно так происходит с нами. Если мы непорочные, Бог держит нас за правую руку, за эту непорочность. И когда мы спотыкаемся, не понимая чего-то, и повисаем, в это время мы повисаем на его руке, он не дает нам упасть, он не дает нам разбиться, расстроиться, разочароваться в Боге и сказать, нету никакого Бога, нету никакой справедливости. Падают только нечестивые, падают только те люди, которых Бог не держит за руку. Но здесь написано, Бог будет поддерживать, когда твои стопы будут колебаться, и когда ты будешь падать, ты не упадешь. Он будет держать тебя за правую руку. Псалом 62:9. «К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня». Видите, когда прилепилась, тогда говорит десница. Десница – это правая рука. Десница – старославянское слово, которое означает правая рука. Правая рука твоя поддерживает меня, потому что моя душа прилепилась к тебе. Если человек не прилепился к Господу, то Бог не может его просто поддерживать. Бог поддерживает тех, кто прилепился к Нему. Этот глагол, этот термин взят вообще-то из сексуальной жизни брачных партнеров. И прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Никто не умер, обратите внимание. Смерть приходила, болезни приходили, несчастья приходили. Дьявол думал, что он вас разобьет, ад думал, что он вас уничтожит. Но так как вы прилепились к Господу вашему, обратите внимание, вы живы. Бог еще с вами. У вас еще есть надежда и упование. Почему? Вы прилепились к Господу. Сделались одно с Ним. Псалом 37:17. «Да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною». Враги видят, когда мы колеблемся. То есть видят, когда удары постигают нас, и они нам говорят, о, это вам вот за то, это вам за то, это вам за то. Когда Давид колебался и шел босой, и плакал в сопровождении своих верных воинов, которые, кстати, не были израильтянами. Он им сказал, я иду, не знаю куда, я больше не царь. Он убегал из дома своего, чтобы спасти свою жизнь, потому что сын его, Авессалом, восстал против него, и весь Израиль пошел за его сыном. Они забыли, кто такой Давид, и что он для них сделал, и что Бог помазал Давида, что Авессалома никто не помазывал. Но он убедил их, оболгав своего отца, что отцу нет дела до вас, и так далее. И весь Израиль пошел за ним. Давид сильно колебался. И он сказал этим людям, вы чужие, зачем вам оставаться здесь? Я больше не царь. Возвратитесь каждый к своему народу. И они ответили, нет, господин наш царь, мы с тобой умрем. Он сказал, тогда идите. И когда один нечестивый человек кричал на него, это тебе за то, это тебе за дом Саулов, считали они, что он уничтожил дом Саула и что он перехватил власть у Саула. Но на самом деле он не перехватывал власти. Бог сделал его царем, а Саула отверг. И тогда один из воинов сказал, господин мой царь, позволь, я пойду сниму голову с этого пса. Он говорит, нет, не надо. Бог разрешил злословить Давида. Если бы Бог не разрешил, разве он злословил бы? И шел босой и плакал, колебался. Они видели, что с ним происходит, враги. И он говорил, это непростые слова, когда враги величаются надо мною, видят, когда колеблется нога моя и величается надо мною. Он говорит, да не восторжествуют они надо мною, когда колеблется нога моя, когда они величаются надо мною. Псалом 144:14. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Здесь имеется в виду не вообще всех падающих, а именно вот всех падающих в нем и с ним. Речь не идет о людях нечестивых и грешных, а только о людях праведных. Иова 36:6. Он не поддерживает людей нечестивых и воздает должное людям угнетенным. Тех, кого угнетают, он воздаст. Закон посева и жатвы все равно придет. Все равно придет закон посева и жатвы. Мы пожнем. Мы пожнем обязательно. Так что не отчаивайтесь, ждите. Просто не пришло еще время нашей жатвы. И еще один важный момент, на который я хотел бы обратить наше внимание в вопросе законов, по которым действует милость Бога по отношению к детям Божьим, и что может стать причиной ее утраты. Матфея 14:2-22-23. И тот час, речь идет, это сразу после того, когда по завершении чуда с пятью хлебами и двумя рыбками наелись около 5000 мужчин, не считая женщин и детей, и когда после насыщения собрали остатки пищи 12 полных коробов, и тот час, вот именно после этого, понудил Иисус учеников своих войти в лодку, отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее было волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились. И говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это действительно ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Обратите внимание, он пошел, он идет по воде. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку и поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Очень важно. Он не оставил его тонуть в волнах, а тотчас, написано, поддержал, когда он стал тонуть. И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно, ты Сын Божий». Матфея 14:22-23. На что я хотел обратить наше внимание, и мы будем молиться. Из имеющего историческое событие следует, что маловерие, проявленное апостолом Петром, в данном конкретном случае заключалось в том, что он, получив слово, разрешающее и позволяющее ему идти по воде, стал смотреть на сильный ветер. Очень важно при получении слова от Бога смотреть на это слово, думать об этом слове, хранить его в своем сердце и взращивать его. Потому что зачастую милость Божия дается нам в семени слова веры, которое мы, приняв своим сердцем, должны хранить, холить, растить, как младенца, доколе он не возмужает и не станет мужем. Очень важно. Посмотрите, иногда сатана пытается перевести наш взгляд со Слова Божьего, которое нам что-то обещало. Пока мы на него смотрели, мы радовались. Но когда мы посмотрели на обстоятельства, или на те боли, или еще на что-то, мы стали тонуть. И тогда Господь простирает к нам руку и говорит, зачем усомнился? Ты должен смотреть на то, что я сказал. Возвратитесь к тому, что Бог вам обещал. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Речь идет о Моисее. ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Евреям 11:27. «Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». То есть мы будем тверды, и Бог будет поддерживать наши колебания тогда, когда мы будем взирать на Слово. Даже взирая на Слово, мы будем колебаться, но Бог поддержит нас. И если мы будем непорочны пред Ним, несмотря на то, что мы споткнемся и упадем, мы не долетим до земли, я имею в виду до проклятия, мы повиснем у Него на руке. Мы сейчас будем молиться. Возможно, многие из вас как раз висят на этой руке и сейчас встанут и снова начнут идти, а не висеть на этой руке. Снова посмотрят на Слово Божие. Что Бог обещал, то Он исполнит. Бог неизменно исполнит. Существует закон посева и жатвы. Жатва придет, когда созреет то, что мы посеяли. Склоним наше колено, будем молиться, и да благословит нас Господь. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твою славную, дивную, величайшую милость, распростертую к нам в Твоем Слове. Благодарим Тебя, что Ты позволил нам принимать это Слово в свое сердце и начертать его на скрижалях нашего сердца и обвязать им шею свою. Мы можем уповать на Него. Прости нас за колебания. Прости нас, возможно, за наши стоны, за нашу боль. Что не всегда мы осознаем, что это высочайшая привилегия Твоих учеников нести с Тобою напасти, чтобы затем воспользоваться наградой. Да будут благословены дети Твои пред лицом Твоим, ноги которых сегодня колеблются, которых Ты поддерживаешь за правую руку, и не позволяешь им разбиться, разувериться в Тебе, показывая им, что Ты все еще на небесах, и что Тебя не касается ничто, что Ты можешь сохранить нас, и что Ты силен исполнить обещанное. Каким бы далеким ни было обетование, каким бы несбыточным оно казалось, Бог исполнит его для Тебя. Ты слышишь колеблющееся сердце. Бог исполнит его для тебя. Бог воскресит это обетование. Ты думаешь, что оно умерло. Но Он может его воскресить и воскресит. Он силен исполнить обещанное. Для Него нет невозможного. Ободрись. Встань твердо на ноги твои, прослав Бога твоего, и смотри на Слово Его, невзирай на бурю и на штормы, которые окружают тебя, ибо Бог с тобою, Он не оставил тебя. Не верь сатанинской лжи. Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно скоро исполнилось. Слава! Слава Богу и Агнцу вовеки! Аллилуйя! Слава! Слава! Величит душа моя Господа! И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем! Аллилуйя! Слава Богу! Слава! Мы взираем на обетование славы и ожидаем Твоего движения. Мы ожидаем Твоего исцеления. Мы верим в Него и ждем Его. Да придет оно в народ Твой, да восставит и исцелит его, да поднимет его из пепла, из грязи, позора. да оденется наследие Твое в Твои царские нарядные одежды. Да получит оно перстень на руку свою и обувь на ноги свои. И да придет на Твой пир, который Ты устроил для него. Ибо Ты радуешься тем детям Твоим, которые вновь стали смотреть на Твои обетования, которые встают и начинают благодарить Тебя в скорбях, в отчаянии. Не важно, что ты пал. Важно то, что Бог может поднять тебя. Праведник упадет 7 раз, но встанет. Если сердце твое скорбит о грехе и о падении, и дьявол говорит, ты не сможешь победить, ты должен знать, что он лжец. Бог уже победил. Он уже победил. Тебе нужно только принять эту победу. Принять прощение на его условиях. Сделать решение оставить этот грех. Исповедать его. И принять, восстановить мир между тобою и Богом. Бог не оставляет падающих. И когда колеблются ноги наши, Он поддерживает нас. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Благодарю Тебя! Сильно толкнули нас, чтобы мы упали, но Ты поддержал нас. Ты поддержал нас и умастил голову нашу елеем, и ввиду врагов наших приготовил нам трапезу. Чаша наша преисполнена. Так благость и милость да сопровождают наследие Твое во все дни жизни нашей. Доколе Ты не отзовешь нас в предрассветней мгле, при утренней звезде, да будет благословено явление Твое, мы любим его. Да будет благословена Твоя утренняя звезда, взошедшая в нашем сердце. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Итак, провозгласим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.